Хорошо, тогда мы начнем изучать книгу Деяний апостолов или продолжать новые тексты, разделы, которые перед нами есть. Прежде чем мы обратимся к тексту, в качестве вступления я хочу вас вовлечь в серьезное размышление. Если мы внимательно замечаем за жизнью современной церкви, можно заметить то, что сегодня является слабой стороной современной церкви в целом, я не имею в виду только протестантов, но вообще церкви вселенской, то в первоапостольской церкви это была сильная сторона. Это была вообще движущая сила, которая направляла церковь вот в то направление, в то русло, занимались тем, чем они должны были заниматься. Если вы помните, в прошлый раз я говорил, что понятие церкви нельзя рассматривать и давать ему оценку, рассматривая церковь в 21 веке или церковь наших лет. Для того, чтобы понять, что это за феномен, для того, чтобы понять, что это за явление, которое вот вообще существует, нам нужно видеть этот оригинал. И у нас уникальная возможность, друзья, изучая книгу Деяний апостолов, снова заглянуть на то, какие стандарты Бог закладывал в церковь. И вот по этому отвесу, не по субъективным ощущениям, не в силу, может быть, симпатий каких-то, или, может быть, привязанности к традициям, а именно к тому Божьему стандарту делать вывод о современной церкви. И уже по этому мерилу равнять свою церковь, равнять свое сердце, смотреть то, если я христианин, то тот ли я человек, которого Бог желает видеть. Вот почему важно изучение этой книги. Итак, я вернусь к этому вопросу или взгляду. Как вам кажется, что было сильным в ранней церкви, что сегодня является слабым в современной церкви? Что это за часть служения? А? Духовные дары. Хорошо. А? Еще. Чуть-чуть громче. Евангелизация, посвященность, незнание слова, сегодня незнание или тогда? Хорошо. Ну, я соглашусь, возможно, те ваши наблюдения не имеют ценность. А может быть, это слабые стороны, но не настолько слабые, как то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. И то, что Володя сказал. Это служение благовестия. Быстро-быстро пролистайте свою жизнь и посмотрите, насколько доминирует в вашем сердце, в повседневной жизни, вопрос благовестия другим людям. И мы должны будем честно признать, что это слабая сторона современной церкви. Я хочу сделать небольшой обзор причин, почему сегодня церковь, которая умножилась, которая имеет, скажем, защиту мировую, да, ценность, не то, что было в те времена, имеет университеты христианские, семинарии, колледжи, в каждом доме есть священное писание, в церквях очень много проповедуется, много литературы, много комментариев, семинаров проходят, конференций всевозможнейших. И при всем этом мы замечаем вот просто слабость в этой сфере. И наоборот, не буду перечислять все, чего сегодня у нас есть, тогда не было, но служение благовестия было важным, доминирующим в жизни ранней церкви. Вот некоторые причины. Эти причины взяты из моего личного опыта. То, что я потихонечку в своей жизни проходил, сталкивался, и то, что сегодня меня где-то цепляет, и то, что препятствует лично мне. Может быть, у вас был бы свой список, может быть, у вас есть свои какие-то тоже причины, по которым вы знаете, что тормозит или что препятствует вам благовествовать о Господе. Самое первое, самое распространенное – это страх перед людьми. Всегда, когда хочется кому-то сказать о Христе, своим знакомым, друзьям, соседям, возникает вот какой-то страх, который тебя просто парализует. И ты начинаешь думать, тебя примут за фанатика какого-то религиозного. Еще одна причина. Стыд перед людьми. Стыд такое чувство, когда ты понимаешь, что, говоря об этом, тебя могут счесть за какого-то недалекого человека. О каком аде идет речь? О каком Боге? Его никто никогда не видел. Вот какие-то там, ну, вещи, о которых человек начинает рассказывать, всегда есть какой-то внутренний тоже тормоз, да, который тебя сдерживает. Ты просто подумаешь, что ты, наверное, люди могут так подумать, что ты выполняешь программу партии, церкви, какой-то пропагандист, который идеологию свою проталкивает. И вот, вот эта вот часть, да, она нас просто сдавливает, сдерживает, и наши уста закрыты. Внутри, может быть, хотелось бы, но вот этот вот стыд закрывает нас. Еще один момент. Некая такая, знаете, ложная толерантность. Чего я буду людям навязывать свою точку зрения? Верит он вот так? Пусть верит. Не верит вообще, но это же его личное дело. А если перед нами вообще представители других религий, люди, верующие там, в Магомета, верующие там, в другие каких-то восточных богов или философов, или лидеров. Вот эта вот толерантность в нас, век постмодернизма, она нас сдерживает, она нас сковывает, и мы думаем, что не будем мы человеку портить настроение. Вот если остановиться на этом пункте, друзья, мы уже должны почувствовать ответственность перед Богом, что вот эти вот причины не должны ни в коем случае, ни в какой мере нас останавливать. Представьте человека, который тонет, абсолютно рядышком на вытянутую руку от вас. И вы настолько культурный, воспитанный, вежливый человек, что вы боитесь его спасти, вытянув за волосы, чтобы не испортить прическу. Ну как это? Оно же еще больно человеку будет. Или боитесь ударить человека по руке, или ребенка, или какого-то там другого, который не знает, что написано, да, на бутылке, которую наливает, но вы можете прочитать. Это яд. И вы толерантны к нему. Ну это его воля, его выбор. Пусть выпьет. Его решение. Нужно дать по этой руке. Нужно обратить внимание, что ты в опасном положении сейчас находишься. И вот этот мир, который давит на нас, влияет с этой толерантностью, со всей этой чепухой, которую мы можем еще назвать политкорректность какая-то, да, вот мы можем прослыть какими-то невоспитанными. Она сковывает нас. И по этим уже достаточным причинам мы можем видеть, что церковь не выполняет то, что должна была выполнять. Ну, еще один такой сегмент распространенный, достаточно распространенный. Люди считают, что у меня нет знаний для того, чтобы рассказывать о Господе. Как только я открою уста, вдруг передо мной окажется какой-то человек образованный, биолог, физик, там еще какой-нибудь, и я начну ему что-то говорить о каких-то тонкостях, как Бог сотворил человека, о законах Вселенной. Задаст 2-3 вопроса, и все, я поплыл. Или начнет спрашивать, а какая разница между вами, христианами, которые разделились на 3 какие-то там конфессии, и вы утверждаете, что вы правы, у всех есть Библия, у всех есть как бы какие-то стандарты веры. Почему именно вы? И когда вот люди влазят в эти дебри, они думают, я, наверное, не способен каким-то образом отстаивать свою веру. Пусть этим кто занимается? Подготовленные, обученные евангелисты, люди, которые исполнены силой какой-то там смелости, особых даров, пусть они рассказывают. Это останавливает нас. Еще один момент. Занятость. Самое банальное. Я занят. В этой занятости рождается вот что. Если сейчас завести с кем-нибудь дружеские отношения, начать общаться, в гости к себе приглашать, или просто найти такой путь, чтобы к человеческому сердцу, к его разуму подобрать ключик, чтобы он узнал истину о Господе. Для меня это будет невыгодно, потому что вдруг этот человек слишком часто будет ко мне приходить, или слишком часто будет меня звать к себе. Я и так под завязку занят. Семья, работа, другие какие-то дела. Еще один момент, который рождает все, это вот безразличие. Безразличие к окружающим людям, выраженное в том, что мы знаем или думаем, что весь мир По крайней мере, мир, который вокруг меня, он осведомлен о Боге. В той или иной степени он уже знает и просвещен. Я не хочу быть похож на свидетеля Иеговы, который ходит из там, подъезда в подъезд, из дома в дом, стучит в дверь, там, трактаты впихивает в руки, заставляет там что-то. Люди наверняка уже все знают. Может быть, еще есть одна причина. Конечно, она имеет право на жизнь. Я думаю, что о ней стоило бы упомянуть. Это личная жизнь, которая не соответствует Слову Божьему. Как только мы начинаем говорить человеку, приди ко Христу, Он Бог, который решает все проблемы, Он прощает грехи, Он дает радость и счастье, покой душе. Он делает жизнь целостной, наполняет ее смыслом, великим содержанием, ты будешь на небесах. А сами внутри думаем, а сам-то я верю в это. А сам-то я живу так. И когда человек, может быть, спросит, а как должна выглядеть жизнь там вообще внутри семейная, внутри церковная, там молитва, писание. Мы знаем правильные ответы. Да, нужно читать писание. А сами думаю, а когда я последний раз что читал? Да, нужно молиться. Понятия не имею, что такое искренняя молитва со слезами пред Богом, когда исповедую свои грехи. Если существуют молитвы, то они исполнены каких-то обычных просьб, самых текущих. Нужно ходить в собрание с народом Божьим, поклоняться Богу. Сам я редкий гость. Понимаете? И вот это останавливает. И вот весь этот комплекс вот этих вот причин делает современную церковь слабой в этом служении. Через подобные вещи проходил я, через подобные вещи я сегодня прохожу. С некоторыми из этих причин сражаюсь я. И я понимаю, что моя роль или роль всех нас, спасенных людей, не просто в том, чтобы нам опять не уйти в мир, откуда Господь нас взял. Вот именно книга Деяний апостолов учит, что через спасенного человека Бог желает достигнуть другого человека, который еще не спасен. Вернусь к этому же 8-му псалму, да, достаточно глубокий псалом, чтобы о нем можно было вот просто размышлять. Ну, например, мы говорили о величии Бога, знаем о величии Бога. И эту тему мы неоднократно поднимали. Но ведь Бог мог бы на небесах, например, вечером, да, из звезд выкладывать стихи из Писания. Вот если ему там ковшик этот он сделал, да, там придумали, увидели медведицу. Это могла быть буква Б, например. Потом написать Бог. Через дефис Иисус Христос, СМ, Иоанна 3,16, например. И весь бы мир понимал, что не Гагарин Юрий Алексеевич полетел туда и сделал это, да, или не американцы. Все бы знали, о, Божья рука. Днем из облаков он мог бы делать знамения какие-то, тоже тексты Писания. Весь мир знал бы, что, обращая внимание к Библии, к христианству, он мог бы из птиц сделать какие-то формы, да, которые стайками летят. Он мог бы из рыб, из косяков. Он мог бы абсолютно из всего того, что ему принадлежит, делать себя явным, указывая конкретно на какой-то текст, чтобы весь мир знал, кто главный и какая религия главная. Но он этого не делает. Взял 12 рыбаков, ну, может быть, большинство из них рыбаки были, и сказал, через вас я достигну этот мир. И мы с вами, друзья, поговорим, что нам нужно сделать, где нужна эта коррекция нашей души. Потому что, когда я думаю о спасении своей души, я понимаю, что в чьих-то глазах я кому-то был нужен. Кто-то думал обо мне, кто-то молился о моей душе, кто-то когда-то дал мне Евангелие в руки. Хотя, глядя на тот мой внешний вид и образ жизни, думали, да ладно, на всякий случай, пусть у него побудет. А вдруг, может быть, ну не знаю. И вот именно при чтении Евангелия, вот Бог взорвал мое сердце. Никакие другие аспекты не были доступны к восприятию истины о Боге. И именно чтение Слова Божия. Но это кому-то нужно было. какой-то еврейской небольшой группе из этих 12 человек нужно было сделать то, чтобы сегодня большинство из нас, присутствующих здесь, знали живого Бога Израилева, знали Христа, Мессию, Спасителя, пережить возрождение от Духа Святого и иметь блаженное упование, ожидание вечной жизни. И вот между нашим рождением и между нашей смертью существует только единственная возможность, вот только в этом формате жизни, познать Бога, чтобы уверовать, спастись, обрести вечную жизнь. И опасность всегда заключается в том, что отвергая эту истину, или, по крайней мере, когда мы не несем эту истину, потому что невозможно отвергнуть, если человек не услышит ее, мы делаем это общество бедным, лишенным всякой возможности и надежды узнать, что во Христе есть прощение грехов, есть вечная жизнь. Современная церковь сегодня сфокусирована в большей степени сама на себе. Кто-то является хранителем традиций, хранителем культуры, живописи, песнопений, каких-то других оттенков, чтобы отделить себя от остальной массы, сказать, вот это мы, это наше наследие, в 1500 каком-то году появилось какое-то движение, не сдадимся, несмотря ни на что, вот это мы, не согласны, уходите. А тут мы, вот, между прочим, почитаем Писание, попоем, но мы, вот это мы. То, что мы читаем в книге Деяний апостолов, абсолютно противоречит современному взгляду на церковь. Церковь – это собрание спасенных грешников, которые собираются вместе, чтобы слышать истину, назидаться, идти в этот мир, влиять на него, приводя других грешников в Царствие Божие. С нами должно что-то происходить, друзья. Я очень часто пред Господом раскаиваюсь, что нахожу очень много для себя личных оправданий, когда грешники, которых можно было бы вовлекать в изучение Писания, они остаются где-то вот так в стороне моей жизни. Давайте теперь мы вернемся или обратим внимание на наш текст, который сегодня мы будем изучать. Деяния, 1 глава, 4 по 8 стих. Первые три стиха мы видели, что это было вступление Луки. Он напоминал Феофилу, тому человеку, другу, близкому, для его сердца, то, что он написал в Евангелии своем, он рассказал о жизни Христа от самых пеленок до креста, до воскресения. Он напоминал, что в этой книге он пытался изложить абсолютно все, что нужно было бы знать для спасения. Теперь он показывает этому человеку, как эта церковь распространялась, как эта церковь вообще появилась в мире и стала влиять. Так вот, я хочу повторить еще раз этот тезис. Чтобы понимать нам ясно, что такое церковь Христа, церковь Бога, нам ни в коем случае нельзя ее рассматривать через призму современных церквей. Нам нужно вернуться к первоисточнику и увидеть, друзья, перед нами шедевр, потрясающая книга, которая за кадром взгляда этого мира показывает нам, как она родилась, какие у нее были задачи, чем они должны были заниматься. Что происходило внутри этих людей? Как эта группа людей просто могущественным способом начала действовать, и Бог был с ними? И вот мы с вами у стоков изучения этой книги, и по милости Божией, изучая ее, мы будем обогащать свою веру, применять это слово в своей жизни. Итак, 4 стиха читаем. «И собрав их, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Поэтому они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Некоторые вопросы, которые у нас есть в тексте, мы достаточно кратенько коснемся, и желание моего сердца больше обратить внимание на другие, более практичные элементы этого текста. Первое, два стиха, 4 и 5, вот в нашем отрывке, мы видим повеление Христа ученикам. Если вы помните, как заканчивалось Евангелие от Матфея, если вы перечитывали, чтобы видеть эту ясную взаимосвязь Евангелия и Деяния апостолов, вы узнаете или вспомните, что Господь на протяжении 40 дней встречался с учениками в разных местах. Одна из ключевых встреч была на Галилейском озере. И вот это показывало то, что ученики до сих пор были разбалансированы. Они вот просто вот потеряли реальное восприятие происходившего. То Христос, Царь, Мессия, мы входим в Иерусалим, все Ему аплодируют, все покладают одежды у ног. И через несколько часов они видят этого Царя на кресте. И вот от точки восторга до точки просто крайнего уныния. Вот почему Петр говорит: иду-ка я ловить рыбу. Ничего не понимаю. Возможно, так он чувствовал, так мыслил. И большинство из учеников говорили: ну, пойдем и мы. И вот после той встречи триумфальной, мы об этом еще немножечко поговорим, Господь с ними пришел в Иерусалим, где давал последнее наставление в конце этого 40-дневного срока. И вот здесь Он им говорит в Иерусалиме: оставайтесь здесь, в Иерусалиме, никуда не уходите. Не идите в Галилею, не идите в Иерихон, не идите ни в какие другие места. У нас нет достаточной информации о причинах, но догадаться можно, почему они должны были остаться. Иерусалим должен был стать местом великого назначения, откуда начнется это масштабное шествие по всему миру в проповеди Евангелия. Это место избрал Господь. И ученики должны были об этом услышать. Они должны были быть все вместе. Второе повеление, которое мы здесь видим в 5 стихе, Господь говорит: ждите обетования от Отца. Ничего не предпринимайте. Не печатайте никаких трактатов, не нужно разносить их по улицам, не нужно пока выходить на площади. Ждите обещания от Отца. Вот интереснейшая реакция учеников. В 6 стихе. Господи, не в это ли время Ты восстанавливаешь Царство Израилю? Я не знаю, чем был мотивирован их вопрос. Возможно, это не точно, но возможно, они жили этими ожиданиями точно так же, когда они их испытывали перед тем, когда вошли в Иерусалим. Когда Иисус подслушал этот спор, эту беседу, да, когда они уже делили портфели, делили места, кто будет в царстве сидеть слева или справа. Вот это вот человеческое нутро, оно просто по швам трещит, невозможно его скрыть. Может быть, они подумали, что они ошиблись с тем временем. Но вот когда они его увидели воскресшим, прославленным, и оставайтесь здесь, в Иерусалиме, Господи, ну на этот раз скажи, не в это ли время Ты устанавливаешь Царствие? Ответ Христа был очень точным, очень таким, знаете, отрезвляющим. Наш синодальный перевод немножечко неверен, потому что здесь ответ Христа как-то звучит грубовато, да, не ваше дело. На языке оригинала сказано: не вам знать сроки или времена, которые есть у Бога. Не вам знать. Я хочу вернуться снова к 6 стиху, буквально на несколько мыслей. Посмотрите, пожалуйста. У Христа была очень хорошая возможность, чтобы ученикам сказать: друзья, забудьте о теме восстановления Израиля. Теперь новая эпоха. Эпоха церкви. Все, что связано с евреями, ушло в историю. Теперь новый Израиль, новая жизнь, новые стандарты. Об этом забудьте. Но Он им не сказал этого. Он сказал: не вам знать, когда это будет. Поэтому с точки зрения истории Божьего замысла, обещаний, которые Он давал Аврааму, Он обязательно в определенное время исполнит. Израиль будет центром этого мира. Израиль снова примет Христа Мессию. Израиль снова будет возвеличен Богом, воскреснут все святые, то, что Бог обещал, Он это 100% исполнит. Но это Его время, это Его сроки и это Его пути. То, что мы здесь видим, ученики ожидали видимого земного царствия уже в это время. Но учение Христа и Его замысел заключался в том, чтобы устанавливать Царствие Божие внутри людей, в сердцах тех, кто придет к Нему. И это была роль и функция церкви, которую должны они были исполнить. Итак, мы возвращаемся или смотрим дальше, 7-8 стих, ответ нашего Господа. Вот что должны были знать ученики. Вот здесь мы с вами немножечко побудем в этих стихах. Вот что должны они были не просто знать, а выполнять. Обратите внимание на 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли». Три вещи, которые Господь говорит, на что нужно обратить внимание ученикам. Во-первых, ждите, потому что вы должны быть крещены Духом Святым. Вы должны принять силу Духа Святого. Без этого события невозможно никакое служение. Без этого события невозможно никакое богоугодническое действие. Останьтесь и ждите. Получить вот это вот ключевое слово здесь в этой мысли – это сила. Получить силу Духа Святого – это подобно тому, когда вот просто в период штиля, да, вот просто глади водной, яхта стоит с опущенными парусами и никуда не движется. И у нее нет способности. Как будто бы все есть для того, чтобы совершать движение. Но нет силы. Так вот, Господь говорит, кстати, напомню нам, что греческое слово «сила», вы знаете, да, как оно переводит, как оно звучит? «Дюнамис». Вот отсюда динамит произошел, динамо, да, вот это то, что дает энергию, мощь, то, что просто в высшей степени превосходит обычное течение каких-то событий. И вот Господь говорит, Дух Святой придет в вашу жизнь и подобно мощному ветру Он наполнит паруса вашей жизни. Он не просто даст вам способность двигаться, но Он даст вам правильное направление, куда вам двигаться. Вот эта сила и мощь, которая должна была сойти на учеников, она была подобна, знаете, вот в хорошем смысле допингу для спортсмена. То, что внутри тебя нет, ты получаешь это извне, и в тебе получается настолько много энергии, что на забег, допустим, марафонский 42 километра, ты без всякой одышки просто добегаешь, делая то, что тебе поручили. Буквально кратенько, глядя в Ветхий Завет, и немножечко сейчас мы посмотрим в Новый Завет. Помните, когда Дух Святой сошел на Самсона? Это то же самое. Самсон сам по себе, он не был ангельским существом. Это обычный человек был, со всеми страстями и слабостями. Но тогда, когда на него сходил Дух Святой, тогда, когда вот это вот сила, могущество были в нем, ни один допинг не сравнился бы с тем, что сегодня там спортсмены используют. Вы можете себе представить такую мощь, когда один человек 1000 в одном бою просто укладывает? Вы можете себе представить такую способность поймать 300 лис в поле, связать хвосты, чтобы его не укусили, ничего с ним не произошло. Я не знаю, как это было. И потом запустить их в поле, чтобы они выжили филистимлянам там урожай их. Вы можете себе представить силу в обычном человеке, который снимает городские ворота и уносит их с косяками и со всеми этими створками далеко-далеко куда-то. И потом, это, не знаю, группа этих местных жителей пытаются толпой вернуть. Это в одном человеке. Вот приблизительно это происходит то, когда Бог дает физическую мощь. Это сверхъестественно. Конечно же, Господь говорил о силе, которая сойдет на учеников. Не в плане того, что Петр там целую армию воинов, да, там сможет победить. В плане духовной силы. Сила, которая помогает человеку уверенно смотреть на то, что происходит в жизни, и никогда не сгибаться перед трудностями. Посмотрите на вашу жизнь. Почему вы до сих пор верите в Бога? Почему вы встаете после того, когда вы падаете? Почему у вас снова появляется потребность в Боге? Если вы занимаетесь служением, что дает вам силу совершать это служение? Наряду с отчаяниями, может быть, неверностью людей, которые рядом с вами, или ленностью людей, или многими другими моментами, что позволяет вам двигаться дальше? Сила Духа, живущего в нас. Я бы никогда не начинал заниматься служением, если бы я понимал, что все 100% зависит от меня. Только лишь потому, что Бог внутри меня, дарующий свою силу, я могу это делать. Тот Петр, которого мы будем видеть в следующих главах, это не тот Петр, который краснеет и стыдится служанки. Это не тот Петр, который просто импульсивно говорит быстрее, чем думает, который делает какие-то неверные выводы, который перечит Христу, который вот смуту какую-то делает, нужно потом исправлять после него. Абсолютно другой Петр. Благодаря тому, что они дождались, когда сошел на них Дух Святой. Сказано, будете крещены в Духе Святом. Вы будете погружены, вот это слово «баптицу», да, «погружать». Вы не просто будете окроплены, вот немножечко на вас сойдет какая-то общая Божья благодать. Но сам Дух Святой, помните, Господь при жизни учеников наставлял и говорит, что Дух Святой, Дух Славы, Дух Истины, Дух Отца придет и будет в вас, и будет с вами. Это грандиозное, потрясающее событие, когда мы во второй главе будем изучать Пятидесятницу, рождение Церкви, когда Дух Святой сойдет на всех верующих, которые ожидали. В данном случае это Христос отвечает и говорит, вот что вам нужно делать. И это не повеление. Все остальные тезисы, которые Господь здесь говорит, это утверждение. Он сойдет на вас. Это факт. Вы просто будете в правильном месте и в правильное время, никуда не уходите. Это произойдет. Это не условие, если. Это будет. Второе утверждение. Будете мне свидетелями. Вот эта мысль, о которой хотелось бы мне сегодня больше и больше говорить, друзья. Будете мне свидетелями. Я думаю, что нам не нужно специально сейчас делать какое-то определение, что такое свидетель. Мы приблизительно знаем, да, что свидетель – это тот человек, который был очевидцем каких-то явлений, каких-то событий. Тот человек, проще говоря, который что-то знает. Свидетель не обязательно тот человек, который на суде предъявляет какое-то свидетельское показание. Это просто очевидец каких-то событий. Так вот, Господь ученикам своим говорит, вы будете мне свидетелями. Или дословно, моими свидетелями. Свидетелями, которые видели мою жизнь. Я хочу, чтобы мы немножечко побыли вот в этой фразе. Забегая наперед, я хочу сказать, что дальнейшее развитие книги «Деяния апостолов», утверждение церкви, всех событий, которые мы видим, образование маленьких групп людей, которые стали исповедовать Иисуса Христа, было основано на личном опыте свидетельства этих людей. Это не было так, что Петр мог сказать, или Павел в дальнейшем, или другие евангелисты, да, апостолы. Вы знаете, наблюдая за жизнью Иоанна Крестителя, который говорил, или который учил, или говоря о Давиде, или о Моисее, вот какой вывод можно сделать. Это были очевидцы. В послании Петр, например, пишет, я лично своими глазками видел Христа, и Он брал меня, Иоанна Иакова, привел к себе домой в гости. И мы увидели славу Его, мы увидели абсолютно другого Христа, преображенного в великолепии, такой, какой Он на небесах был. И Петр говорит, я это лично видел. Вот эта вот группа людей, они не были под влиянием гипноза. Кстати, многие могут сказать, да, что... Ну вот собрались они вместе, решили состряпать, извините за сленг, новую религию, испортить евреям праздник, придумать христианство. Но если мы верим, что это Слово Божие, которое мы читаем, то вот как оно было. Вы мои свидетели. То, что вы видели из моей жизни, вы будете об этом свидетельствовать. То, что произошло лично в вашей жизни, об этом вы будете свидетельствовать. Я считаю, друзья, что отсутствие правильной мотивации, которая могла бы быть в жизни нас, блокирует вот это вот движение нашего свидетельства о Господе. Две вещи, о которых нам обязательно нужно поговорить. Первое. Первая мотивация, которая должна быть в нашей жизни, это любовь ко Христу. Мы никогда не будем рассказывать другим то, что нам не ценно. Мы никогда не будем тратить силы, время, энергию, жизнь, здоровье, абсолютно все, что у нас есть, ради того, что нам не интересно. Я иногда говорю, вот я повторюсь, если нам Бог не интересен вот в эти короткие дни, если Он не захватывает нас, если мы не хотим всю свою жизнь связать с Ним здесь, друзья, я глубоко сомневаюсь, что вы вечно хотите быть с Ним. Ну, трудно в это поверить. Вот представьте себе того или еще что-то, что вам неинтересно, и чтобы оно потом вечно вас преследовало, или чтобы оно всегда у вас перед глазами было. Или память о ком-то или о чем-то, что вам не сильно-то приятно, постоянно вот где-то вас преследовало. Это мучение. Без этого понимания, вот здесь церковь превращается в какой-то идеологический клуб. Вот здесь можно сказать, что свидетели Иеговы, со своим агрессивным подходом мы можем увидеть, что они отрабатывают или зарабатывают свое спасение, когда все равно им 3 часа в день они должны отходить, пораздавать свои трактаты, брошюры. Я вам как-то тоже говорил, да, что одна женщина, которая давала мне книжечку, я с ней беседовал, я говорю, я брать не буду принципиально, но, пожалуйста, возьмите, чтобы я не выкидывал. Вы выкиньте, но мне ж нельзя. Ей все равно, что я с ней сделаю, с этой книжкой. Она работает. Когда мы это чувствуем, оно начинает претить. Когда люди это видят, это дешевый подход, кому это надо? Как мотивировать церковь, чтобы она сегодня благовествовала о Христе? Просто сказать, ну Бог вот будет с вас спрашивать. Ну да, испугаемся на полчаса. Ну первую неделю попыхтим. Вот что-то вот где-то как-то попытаемся заговорить с кем-то, попробуем каким-то образом вот изменить в своей жизни что-то. Друзья, снова будет то же самое, что вот до этого обличения или какого-то какой-то встряски. И наоборот, когда наше сердце исполнено глубоким познанием того, кто Христос для меня, огромнейшим осознанием пережитых отношений с Ним, заставлять не надо. Вот просто не нужно заставлять. Это естественный образ жизни. Я делаю то, что мне близко. Я говорю о том, что мне ценно. Несколько таких сюжетов из моей жизни в этой части, потом немножечко попозже. Только я уверовал, у меня был друг, которого можно сегодня назвать наставник, который объяснял мне сложные места Писания, который вводил меня в курс дела жизни. Знаете, как-то он мне предложил одну финансовую такую пирамиду, которая появилась в то время, 20 лет назад. Вот. Не буду вдаваться в подробности, но, в общем, если ты, покупая вот набор вот этих всех штучек, если ты там троих вовлек, то теперь эти трое, ну знаете, да, эту пирамиду, вовлекают еще, и потом через время от них, от этой большой компании, у тебя будет процент. Но ты должен шуршать, как электровеник. Никто вместо тебя делать не будет. Ты должен этих людей, ты должен распространить, ты должен убедить. В общем, этот наставник меня убедил. Я взял, купил у него. И тут началось. Я потерял мир и покой. Сижу, смотрю на эти бумажки, как баран на новые ворота. Я вообще не такого склада человек, да, который там ржавую трубу продаст за нержавейку, и еще и выручка будет, и убедит, кого хочет. Ну, вот, вот в этом плане, у которого есть склонность к бизнесу. Ну, суть в чем? Думаю, может быть, так надо. А знаете, какая вот цель была? Мы насобираем денег, построим молитвенный дом. Да вообще. Будем бедным помогать в церкви. Вроде благородное дело. Вот что меня остановило. Взял эти бумаги. И мне же надо с ними идти куда-то там, друзей искать. Ну, что я буду впехивать им это? И вот я прихожу с работы усталый. И мне нужно идти кого-то ловить. Подхожу к одному, говорит, слушай, сколько вас тут собралось уже? Ты уже до пятой ко мне подходишь. Ну, ладно там. И еще, смотришь, уж все заполнено этим. Настолько известно, настолько это. Знаете, вот что меня просто совесть моя обличила, обожгло меня внутри? Мог бы ты с такой ревностью, рвением, вопреки усталости, многим-многим трудностям, просто взять Евангелие и прийти к своим друзьям рассказать его. Я своему другу, наверное, первый раз, когда стал перечить и говорить, что я этим делом заниматься не буду, потому что моя совесть неспокойна. Хочешь, занимайся, пфу, на эти денежки вложены, не хочу. Потому что я увидел, что я начинаю пропагандировать или делать то, что вообще не является фундаментом моей жизни, смыслом моей жизни. Вот к чему я веду. Люди, которые говорят, мыслят, живут, облекают себя всем тем, оно выдает нас то, ради чего мы здесь живем. Посмотрите снова на избитую эту встречу. Я говорил об этом озере Галилейском, да, об этой встрече Христа и Петра. Мы часто об этом говорим, друзья, и чаще, чем чаще будем об этом говорить, тем полезнее для наших душ будет. Христос не заинтересован в выдающихся личностях. Если бы это было так, то самый первым он бы избрал Павла, каких-то первосвященников, обратил бы этих людей, светил того общества именно в то время. Это были бы лидеры, за которыми с легкостью бы все пошли. Но он взял ничего не значащих, примитивных и простеньких людей, которых захотел, чтобы они были его свидетелями. И вот с чего все начиналось. «Петр, любишь ли ты меня больше всего на свете?» Друзья, Бог никогда не отменял первую заповедь. Никогда Бог не отменял близких отношений спасенного сердца со Спасителем. Никогда. Если мы обходим вот стороной или каким-то образом умудряемся быть христианами, направляясь на небесах, но без ясного осознания того, что я люблю Бога, мы повторяем ту же ошибку, которую повторяли книжники и фарисеи, которых Господь осуждал. Мы повторяем ту же ошибку и рискуем в судный день услышать: моим именем вы изгоняли бесов, проповедовали, многие чудеса творили, были известны, книги писали, выступали, читали или еще что-то делали. Но я никогда не знал вас. Я никогда не видел твое сердце радующимся о мне. Я никогда не слышал слов благодарности того, что я сделал для тебя. Ты был вовлечен по голову, по уши, по шею, как угодно, в какие-то мероприятия, в какие-то движения. Ты чем-то занимался, что-то читал, что-то людям рассказывал. Но я не видел твоего сердца. И когда Петр уже смутился, когда три раза Господь задал ему этот вопрос, помните, каждый раз, когда Петр говорит: да, Господи, я люблю тебя. Ты знаешь, зачем ты вообще об этом спрашиваешь? Ты знаешь, мое сердце вообще открыто пред тобой. Ты знаешь, что я люблю тебя. Смотрите, что Господь говорит. Вот теперь иди с этим сердцем и служи людям. Вот теперь паси овец моих. Вот именно сейчас я хочу увидеть, чтобы ты сам себе ответил, что в моем сердце есть любовь к тебе. Это главный движущий мотиватор. Улавливаете, почему нам о Христе сложно говорить? Потому что познание мое о нем вот такое. Разные причины есть. Я повторю еще, о чем мы тоже неоднократно говорим. Может быть, мы воспринимаем, что Он для нас слишком мало сделал. Может быть, мы считаем, что наше спасение – это Его долг перед нами. Это само собой разумеющееся. Может быть, мы своими ноздрями не чувствовали запах серы, ада. Может быть, мы треск этих дров вечного огня не чувствовали под ногами своими, этой температуры, этого ужаса отверженности? Может быть, мы на самом деле не пережили глубину своей потерянности? Может быть, мы где-то понимали, что 50% я испорчен, а остальные 50% вроде бы нормально. Вот Господь взял и сбалансировал в моей личности, вот причесал меня, отполировал, я нормальный человек. Ни в коем случае нельзя так считать. Если мы будем мыслить подобными категориями, мы не будем его свидетелями. Знаете, чьими? Своими. Мы будем рассказывать о себе. В лучшем случае это благовестие будет замыкаться на нас самих. Какой я был, ставить памятники своим грехам и о том, какой я молодец, какой я там перчик хороший, вот как я себя там теперь подаю в обществе, и все хорошо. Да ничего, вообще даже близко не должно быть. Вы мои свидетели, но... Самое первое, что должно нас мотивировать, любовь ко Христу. Любовь ко Христу. Я уже говорил тоже, братья и сестры, если бы президент, мэр города или какие-то выдающиеся люди были вашим самым близким родственником, вы молчали бы об этом? Думаю, нет. Вы бы пользовались этим именем, его положением, его властью. Вы бы каким-то образом чувствовали себя в большой степени в безопасности. Но когда этим близким является сам Бог, Бог Вселенной, от которого зависит дыхание всякой плоти и духа, сам Бог стал нашим отцом, сам Христос стал нашим старшим братом, Дух Святой стал жизнью, дыханием внутри нас. Это должно мотивировать нас. Любовь ко Христу. Нам нужно заглядывать в свои сердца, чтобы видеть. Не сбились ли мы с пути? Не играем ли мы в религию бесполезную, такую, знаете, дешевую, выхолощенную, то, что противно Богу? Либо на самом деле... Я могу сказать, Господи, я понимаю, что ничего из себя не представляю в этом мире. И не могу делать дел, которые ты мне поручил на 100%, потому что ангелы могли бы лучше это сделать, или другие какие-то выдающиеся люди. Единственное, что хочу, чтобы ты отыскал в моем сердце любовь к тебе. И на том уровне, на каком я нахожусь, с полнотой любви к тебе, используй меня. Применяй меня. Но Он вместо нас не будет этого делать. Он живая личность. И Он желает, чтобы то, что Он сделал в нашей жизни, мы могли это проявлять в повседневной жизни. Вы мои свидетели. Мы с вами будем видеть, как апостол Павел несколько раз в этой книге рассказывает свидетельство о встрече с Господом. В центре этой истории Христос, который спас Павла. Это образцы для нас. Я не буду на этом останавливаться. Мы поговорим еще об этом. Я говорил, что еще одну иллюстрацию вам приведу. Я постараюсь достаточно кратко. Тоже это где-то из тех лет моей жизни. Я думаю, что именно это событие сыграло ключевую роль в моей жизни того, что я стал мыслить о том, чтобы быть миссионером, о том, чтобы моя жизнь была в руках Божьих, невзирая ни на какие обстоятельства. Приблизительно это был 91 или 90 год, только-только я уверовал. В нашем городе, где я жил тогда, церковь наша проводила евангелизационную такую кампанию. Показывали фильм «Иисус». Если вы знаете мое свидетельство, да, мое свидетельство о Христе, то вы знаете, что... Первое, что захватило мое сердце, мой разум, это вот просмотр фильма «Иисус» по Луки. И вот церковь наша проводила несколько дней евангелизационную такую кампанию, показывая в кинотеатре фильм «Иисус». Эти сеансы были бесплатные, народу очень много приходило, вот эта жажда по новой информации, вот о Боге что-то слышать. И вот перед фильмом кто-то из братьев выходил и кратенько-кратенько что-то говорил о самом фильме, о самой сути, о самом Евангелии. Вот, ну, где-то какое-то наставление. И во всем этом он обращал внимание зрителей, другими словами, настраивал их. Мне никто не говорил, и меня никто не просил этого сделать. Мне просто намекнули. Было бы неплохо. Потому что, как правило, ты только уверовал, и если люди тебя увидят, что ты теперь по эту сторону, и вот это будет резонанс. Это было за месяц до начала вот этой евангелизации. Но я потерял покой. Вот что меня тормозило. Я себе прокручивал все, как это будет выглядеть. Что я выхожу, весь этот зал, все эти люди, знакомые лица, они на меня смотрят, я не знаю, как два слова связать, что им говорить, потому что никто не готовил, никто не рассказывал, как это нужно. Я никакого обещания не давал, но я внутри потерял покой. Чем ближе приближалось это время, тем панику все сильнее и сильнее я испытывал. 3 дня была эта евангелизация. Первый день я пошел, посмотрел. Конечно же, я фильм не смотрел. Я смотрел, о чем там люди, эти братья-проповедники говорят. А на 2-й день я тоже пошел, то же самое. Я ничего не запоминаю. Это их какой-то подход. Не хочу их копировать. Я смотрю, что толпа не прекращается. Они ходят как будто бы специально. Ну, просто зал, аншлаг забит. И уже знали, что 3-й день мой. Проснувшись утром или ложась спать последнюю ночь, вы не поверите. Она говорит: Господи, я готов, чтобы сейчас ты пришел, чтобы сейчас мир этот сгорел. Гряди, Господи, ради того, чтобы мне не идти. Я пришел с работы домой. Сеанс фильма, по-моему, на 7 или на 8 вечера был. В 5 часов я был дома. Догадайтесь, что я сделал. Я лег спать. Я хотел проснуться на следующий день утром, когда уже все прошло. Но я не мог спать. Я подушку положил на ухо, чтобы не слышать посторонних шумов. Она у меня вот так вот подпрыгивала. У меня все пульсировало внутри. У меня просто внутри. Я не знаю, если вы что-то испытывали подобное в каких-то ситуациях, вы меня поймете. Вот что сорвало меня с постели. Господи, я люблю Тебя. Как получится? Я пойду и расскажу. Я даже Оксане не сказал, говорю: я сейчас приду. Встал и пошел. Смотрю, приближаясь к кинотеатру, одни группы: о, привет, привет, ты куда? На фильм, да, мы тоже. Хо-хо-хо. Думаю, сейчас будет хо-хо-хо. Толпы все больше и больше и больше. Остается 5 минут. Я подхожу к тому человеку, который в обычное время обелечивает всех, стоит у двери. Это знакомая женщина была. Я говорю: нужно подойти к оператору, чтобы он не начинал вовремя, через минут 15, как обычно, как те вечера, потому что мне нужно будет сказать перед фильмом что-то. Говорит: хорошо, я сейчас пойду скажу. Пошла она. Ну, у меня уже чувствует из-под ног... Земля уходит, мне просто настолько было тяжело, вам не передать. И она выходит и говорит: к сожалению, сегодня не получится, потому что ограничено временем, все, мы начинаем фильм сразу. Я говорю: да, жаль. Вы знаете, я рванул с этого кинотеатра. Я летел домой, вообще не касаясь земли. И не потому, что мне не нужно было выступать, а потому что я победил самого себя. Я победил свое вот это вот эго, вот этот вот камень, который мешал мне просто согласиться. Я потом прокручивал все это. Я не хотел, чтобы уже Господь пришел в этот день, на следующий день. Мне нравилось жить. Я испытал радость от Божьего присутствия. Мое сердце просто ожило настолько. Я испытал вкус и красоту единения с Богом. Вот какой я вывод сделал. Бог никогда не хотел меня под винты бросать, не хотел никогда меня унижать, никогда не было в его цели сделать мою жизнь какой-то плохой, чтобы я потом все это возненавидел, евангелизацию, все эти какие-то мысли, чтобы я каждый раз мог фильтровать и думать, что это такое, что опять какой-то намек. Я понял, чего он хотел достигнуть. В этом звучал вопрос: любишь ли ты меня больше всего на свете? больше своего «я», своих амбиций, своего стыда, своего позора, всего от того, что отдай на алтарь этого Исаака, отдай на алтарь того и закали его. Я хочу увидеть занесенную твою руку, я хочу узнать, что ради меня ты готов на все. И я понимаю, вот чего хотел Бог. С того момента я понимал, что о нем я никогда не буду молчать. И я буду говорить, потому что я знаю, что он сделал для меня. Не потому, чтобы поддержать церковную деноминацию, а потому, что это мое естественное состояние. Он тот, кто взошел на крест вместо меня проклятого, сам получил проклятие. Я сегодня, вчера молился Богу, говорю: Господи, как много я получил из твоих рук в жизни, как много ты подарил мне. Я испытал абсолютно все от тебя, кроме одного – гнева твоего. Вот этого я никогда не испытывал и не испытаю. Потому что вместо меня был казнен твой сын. Вот где начинается сердце Евангелия, сердце церкви. Будете мне свидетелями. Это не просто: Петр, иди сюда, ты туда нападающий, ты зачинник, вперед! А я буду за вами наблюдать с облаков. Я хочу видеть сердца, движимые любовью ко мне. Вот почему они идут, вот почему они говорят о Христе. Они просто люди, которые заряжены какими-то идеями. Мы лучше, мы докажем, что вы, иудеи, заблуждаетесь. Я знаю живого Бога. О нем я вам хочу поведать. Второе, то, что я немножечко короче хочу сказать о самой мотивации, оно очень, одно вытекает из другого, друзья. Это сострадание грешникам. Если мы любим Христа, если мы понимаем, что Он сделал для нас, то вот Он теперь и говорит мне: посмотри на тех, кто не знает еще то, что ты знаешь. Подари им ту возможность, которую тебе кто-то когда-то подарил. Достигни их сердца. Если вы помните, несколько раз мы в церкви нашей проповедовали, много говорили о том, что сила спасения в Слове Божьем. Нигде, ни в каких психологических трюках, ни в уловках человеческой мудрости, ни в привлечении красотой, музыки, пения, какими-то там, ну, общинными отношениями. Нигде спасение в этом слове. Слово Божие, есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Так вот, образно говоря, друзья, у нас в руках есть лекарство вечной жизни от самых тяжких грехов. Вспомните, придумайте у себя или у других людей любой самый тяжелый грех. От глумления, убийства невинных детей до массовых истреблений наций, народов, до мелких грехов, как мы считаем, зависть, конфликты, гнев, мелкое воровство, ложь, лукавство, что-нибудь такое, что, знаете, незаметно вот так где-то. Бог способен простить. И у нас это лекарство. Та же иллюстрация, которую я много раз повторяю. Если бы у вас было лекарство от онкологии, от СПИДа, от проказы, от самых тяжелейших болезней, с которым до сих пор медицина борется, вы бы просто, подойдя к человеку, сказали бы: ну, ты знаешь, не знаю, как начать разговор, ну, вот как бы, чтобы тебя не обидеть, но ты пойми, что все мы болеем, все мы страдаем, всякое бывает. Мог бы ты вот, ну, обратить на это внимание, а что ты пробовал? Мямлить. На, прими, будешь жив. Мгновенно, сейчас. Ты должен узнать, в каком ты состоянии. И то, что я тебе говорю, это не из ненависти, не из превосходства над тобой, потому что я сам был мертв, а теперь жив. Сам не знал Бога, был на просто шаг от вечной погибели и сейчас приобрел вечную жизнь. Я хочу поделиться этим с тобой. Когда мы мямлим или бурчим себе под нос, когда мы невнятно передаем то, что для нас ценно, никто в это не поверит. Я не говорю о том, что нам нужно кричать на людей, что нас Господь побуждает орать или дергать их, или еще ругаться с ними. Абсолютно нет. Но убежденность в том, что Бог сделал, и сострадание к этим людям, вот они должны быть движущей силой в нашей жизни. Вот это то, что нам нужно. Без этих двух вещей можно на церкви повесить замок, и ни один уважающий себя человек не придет сюда. Потому что поймет, что мы здесь чужды, мы им не интересны, нами никто не хочет заниматься. Эти люди собраны для личного какого-то комфорта и внутренней радости. Я не хочу эту статистику привести, пока мы здесь сидим, помните, да, уже там столько-то тысяч людей в мире умерло, как нам не ай-яй-яй, и вот мы вот пошли все на улицу сейчас. Я хочу, чтобы Слово Божие возбудило у нас ревность по Богу. Да, церковь должна заниматься то, чем мы занимаемся. Но чем мы занимаемся на протяжении недели? И я смотрю, что мы больше там где-то лампочка в машине перегорела, и мчимся через весь город к мастеру, куда, чтобы он там проверил туда-сюда, вот генератор починил, там колесико подкачал, вот что-нибудь такое сделать, почистить полиролькой. Я думаю, рядом, вот есть ли у меня на самом деле такая страсть, что-то душу почистить? Вот где-то на самом деле хотя бы начать молиться. Если мы честно посмотрим на то, чем заполнена наша жизнь, то перспективы у этого мира обрести спасение практически нулевые. И эта церковь наполнена учеными, специалистами. Если бы под дверью послушать, как муж и жена дома разговаривают, в церкви он молится: «Господи, прости меня, аминь». Дома орет такой, слова знает такие хорошие, и столько аргументов у него, и все такое вот он, знаете, на работе права отстаивает. Где-то вот Богу послужить. Хворый. Вот что-то с нами не так, где-то что-то криво. Я не хочу говорить, ну, подробно о других вещах, хотя я упомяну, потому что они есть в нашем тексте. Потерпите, пожалуйста. Заканчивая эту мысль, сострадание грешника, я вам процитирую Спержена, который сказал следующее. «Если грешники погибают, то пусть они перепрыгнут в ад через наши тела». Нам нужно сделать все. Вот представьте, тот человек, допустим, вы в семье, у вас муж неверующий, или жена неверующая, или дети, или еще кто-то, к которому вы имеете доступ. Представьте себе, что их ждет безвременное состояние, в котором всегда будет темно, очень и очень больно, очень и очень одиноко. И это вечное состояние, которое никогда не прекратится. Тогда люди будут вопить к Богу, но доступ к Нему будет закрыт. И представьте, что это состояние ждет этих людей. А нам наплевать. Это твое дело. Если Бог избрал, Он изберет. Не избрал, ну, какие проблемы. Без меня это сделает. Здесь Бог не говорит об этих доктринах. Он наоборот говорит: вы мои свидетели, идите и благовествуйте. Вот третье, о чем Христос здесь говорит, география. Здесь, начиная с Иерусалима, Иудея, Самария и даже до края земли. Вот ваш путь, который практически нигде не должен закончиться. Вот ваше направление, куда вы должны идти. Если выражаться образно об этих фразах, то Иерусалим, мы знаем, что это там, где ты живешь, это твой дом, твоя семья, это твой город, Иудея, да, это твоя местность, культура твоя, Самария, это те, кто, может быть, рядом с тобой живет, но другой культуры. До края земли, это другие нации. Друзья, и кто-то захотел прийти к нам, кому-то это надо было. Кто-то слез с печки, кто-то свою колесницу расчехлил, да, вот поставил ее там в гараже у себя и пошел, чтобы прийти к тем людям, туземцам, которые не знают Евангелия, но которые любили Христа и были сострадательны грешникам. Это достигло нас. Я уже говорил о простой арифметике. Если бы мы исполнились той силы, любви к Господу и сострадания, хотя бы раз в год, можно было бы по милости Божьей привести человека. Наша церковь была бы большой. Этот город был бы большой, наполненный церквями, спасенными людьми. А поскольку нам здесь весело, многим комфортно, чаще всего безразлично, гуляйте, грешники. Вот такие бабушки, как в этой церкви есть, да, вот, которую мы снимаем. Вот, ну вы знаете ее, она такая вот евангелистка еще та. Вот она в своей простоте, знаете, как она благовествует? в троллейбусе, проезжая, подъезжая мимо молитвенного дома, она говорит: так, остановка молитвенный дом, следующее озеро Огненное. Конечно, это странная форма благовестия, чтобы обратить внимание, но каким-то образом люди должны услышать. Выйдите здесь, зайдите, Слово Божие послушайте. Следующее может быть не ваше. Вот приблизительно так она так размышляет. Есть люди. И Христос, помните, что сказал? Когда закрывали уста ученикам и тем же младенцам. Если они умолкнут, камни возопьют. Друзья, если мы умолкнем, вот тогда он начнет писать из звезд на небесах тексты Писания. Тогда человек, пришедший на пляж, он увидит стаи рыб, косяки рыб, вот все это, что каким-то образом даст узнать о благодати Христа, который поднимется в горы, который выйдет в поле, в лес, он там увидит славу Божию, если церковь его замолчит. Но я уверен, что этого никогда не будет. Я знаю, что наша церковь живая церковь, любящая Господа, ревнующая о Его славе, о Его делах, сострадающая грешникам. Друзья, нам нужно обновить наше посвящение, потому что кто-то подумал о нашей душе, кто-то молился о нас, кто-то всю свою жизнь сделал для того, чтобы, или деньги вложил, чтобы был русский перевод Евангелия, чтобы была Библия на русском языке, чтобы мы читали и понимали. Этих людей нет, этих имен нет, но труд их очевиден, и результат их очевиден. Вот ради чего стоит жить. Пусть в этом прославится Бог, чтобы обилие радости и силы Духа Святого в нашей жизни никогда не иссякло. Давайте помолимся.